эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей и зрителей. Напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах, а также на FM-волнах. Кроме того, заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии». Там у вас есть возможность смотреть прямую видеотрансляцию нашего эфира. И прямо под этими трансляциями оставляйте свои вопросы и комментарии. И если они будут по теме или будет необходимость их озвучить по какой-то причине, обязательно будем это делать. Напомню также, что у нас работают студийные телефоны 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Эти номера телефонов у нас работают в режиме автоответчика во внеэфирное время, поэтому у вас есть возможность, если не в прямой эфир к нам подключиться, то оставить какие-то свои замечания, пожелания на нашем автоответчике. Напомню, 8 800 10 06 926 – бесплатно для звонков из Крыма. Сегодня будем говорить о санкциях за мост, за Керченский мост. Дело в том, что Совет Европейского Союза принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины. Речь идет конкретно о строительстве Керченского моста. Еще в 2018 году были введены первые санкции Европейского Союза за строительство России Керченского моста. И вот как раз на этой неделе эти санкции, этот список, он был дополнен. Сейчас мы расскажем, какими физическими и юридическими лицами. Ну, стоит отметить, что на протяжении месяца шло согласование этих новых санкций, и вот как раз 1 октября новые данные появились в официальном журнале Европейского Союза. Итак, в обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор Grand Service Express, оператора пассажирских железнодорожных перевозок из России в Крым, Леонид Рыженький, замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж», руководивший проектом строительства. Кроме того, в обновленном списке еще четыре юридических лица. Это Крымская железная дорога, оператор железнодорожной части моста через Керченский пролив. Это Крымская первая страховая компания, которая участвовала в страховании этого проекта. Это компания «Ленпромтранспроект», которая участвовала в проектировании железнодорожной части моста. И компания под названием «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томат-Якутск». По утверждению Европейского Союза, эта компания активно участвовала в проекте. Что означают эти санкции Европейского Союза? Это означает, что лицам, фигурантам санкционного списка, запрещен доступ на территории Европейского Союза. Их активы в европейских банках, если они там есть, подлежат заморозке. Кроме того, европейскому бизнесу запрещено вести дела с компаниями и теми лицами, которые фигурируют в этом санкционном списке. Напомню, что Украина считает незаконным строительство России моста через Керченский пролив. Ранее на этой неделе первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмина Джепар поблагодарила Брюссель за решение расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, к строительству Керченского моста. И сейчас, после небольшой короткой паузы, мы вам напомним, когда, собственно, этот мост был построен и запущен.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир Радио Крым Реалии. Я напомню, что мост, соединяющий Россию и аннексированный ею Крым, это проект, который Россия реализовала уже после 2014 года. Так, автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года. Чуть позднее открылось движение грузового автомобильного транспорта. И вот как раз вскоре после этого, летом 2018 года, Европейский Союз согласовал первые санкции акция за строительство моста через Керченский пролив. В декабре 2019 года, несмотря на уже введенные санкции не только Европейского Союза, но и Соединенных Штатов Америки, президент России Владимир Путин запустил движение пассажирских поездов по мосту через Керченский пролив, а летом этого года по мосту пошли грузовые поезда. Стоит отметить, что мы пытались связаться с представителями вот всех этих компаний, которые упомянуты в санкционном списке, и будем пытаться и далее получить комментарий. Можно сказать о том, что есть уже позиция компании Grand Service Express. Там заявили в пресс-службе, что санкции Европейского Союза против генерального директора железнодорожного перевозчика в Крым Александра Ганова никак не отразятся на работе компании. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, опять-таки. Другие фигуранты списка пока не комментировали обновленные санкции, но можно напомнить, что, например, компания «Стройгазмонтаж» до конца осени прошлого года принадлежала российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу, и компания попала в санкционный список еще в 2018 году, и вот тогда Ротенберг комментировал внесение компании в санкционный список следующим образом. Далее будет цитата. «Наша задача – построить мост. Все мы своей работой гордимся. Если кому-то это не нравится, то это не наши проблемы». Конец цитаты. Можно также напомнить заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который время от времени делает заявления относительно неэффективности, по его словам, санкционного давления Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки на Москву. Так, осенью прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что санкции, цитирую, не работают и не заработают никогда. Вот на протяжении нашего сегодняшнего эфира мы будем выяснять, действительно ли это так, какой смысл в санкциях за строительство Керченского моста, если Керченский мост уже построен. И напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир присоединиться. 8 800 10 06 926. Согласны ли вы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что санкции не работают? Возможно, санкции повлияли как-то и на вашу жизнь. Если вы из Крыма, если вы слушаете нас из России, тоже звоните, рассказывайте о своих впечатлениях. 8 800 10 06 926. Бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся от того, что Совет Европейского Союза принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины. Имеются в виду те люди и организации, которые причастны к строительству Керченского моста. 1 октября эти данные появились в официальном журнале Европейского Союза. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Вижу ваш комментарий у нас под Facebook трансляция. Пока еще против России не вводили серьезные санкции. И вот когда это произойдет, тогда и будет ощутим эффект. Это я перефразировала, потому что я не уверена, могу ли я цитировать тут дословно этот комментарий. Тем не менее, напоминаю, что у вас есть возможность не только звонить нам в прямой эфир, но и оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией. Перед эфиром радио «Крым Реалии» пообщались с Александром Молоховым, главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, и спросили мы его о том, как он относится к новым санкциям, связанным с строительством моста через Керченский пролив, и как эти санкции, по его мнению, влияют на российскую экономику и экономику Крыма. Давайте послушаем, что нам сказал Александр Молохов.
Я полагаю, что санкционная политика стран Запада уже себя исчерпала, и эти так называемые персональные санкции в отношении людей, причастных к строительству Крымского моста, не до конца адекватны. Они, безусловно, несправедливы, они не имеют никакого влияния реального на жизнь полуострова, они не слишком затрагивают интересы тех людей, которым они предназначены. Многие из этих людей даже гордятся тем, что они внесены в санкционный список. Но, безусловно, санкции, особенно секторальные, крымские, так называемые санкции, они несправедливы, они мешают нормальной жизни простых людей на полуострове. Рано или поздно мы обязательно добьемся их отмены. На последней 45-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве в очередной раз было направлено обращение к спецдокладчику ООН по вопросу об односторонних принудительных мерах и их влиянию на права человека. Это новый человек из Белоруссии, Алена Довгань. Мы очень надеемся на то, что она посетит полуостров и расскажет Западу правду о том, как живут простые люди в Крыму, и расскажет о том, что их ни в коем случае нельзя наказывать за тот выбор, который они сделали в 2014 году, воссоединившись с Россией.
Это был Александр Молохов, глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма, российский адвокат. Вот это его мнение, мы его привели в качестве баланса на эту тему. Кроме того, есть уже заявление из непосредственно Крыма, я имею в виду подконтрольных России политиков, чиновников из Крыма. Например, дадим вам послушать фрагмент, который мы начитали, потому что это был письменный комментарий РИА Новости Крым. Первый заместитель председателя подконтрольного России парламента Крыма Ефим Фикс в комментарии РИА Новости Крым раскритиковал введение новых санкций и отметил, что Европейский Союз, по его мнению, должен был присудить строителям моста через Керченский пролив Нобелевскую премию.
У них уже просто окончательно снеслась крыша, сами не понимают, что творят. Вместо того, чтобы наложить санкции на Украину, которая изолировала Крым, и в ЖД, и в автомобильном, и в водном сообщении, они накладывают санкции на людей, которые построили уникальное сооружение и дали возможность крымчанам выйти на просторы России. Вместо того, чтобы присудить разработчикам Нобелевскую премию, они накладывают санкции. Но это нормальные люди? Наглость уже зашкаливает у этих деятелей. Они не понимают главного – характер россиян. Чем больше давишь, тем больше сжимается пружина, и когда-то придет момент, когда пружина распрямится, и тогда мало не покажется.
Это мы привели вам фрагмент комментария Ефима Фикса для РИА Новости Крыма. Это первый заместитель председателя подконтрольного России парламента Крыма. Ну, то, что Ефим Фикс называет изоляцией Украины и Крыма, можно объяснить аннексией полуострова России. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым в сентябре напомнили официальную позицию Киева. Вы можете найти ее на Facebook-странице этой организации. Там напомнили о том, что Россия согласно позиции Украины, является государством-оккупантом, а по международному законодательству именно она должна обеспечивать население временно оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Я напомню, что сегодня в нашем эфире мы отталкиваемся от новости о том, что Совет Европейского Союза принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины. Речь идет о тех физических и юридических лицах, которые причастны к строительству моста через Керченский пролив. 1 октября эти данные появились в официальном журнале Европейского Союза. В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор компании Grand Service Express, оператор, это компания оператор пассажирских железнодорожных перевозок из России в Крым. Кроме того, в числе физических лиц также Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж», руководивший проектом строительства моста. Также 4 юридических лица в обновленном списке. Крымская железная дорога, оператор железнодорожной части моста. Это также Крымская первая страховая компания, которая участвовала в страховании проекта. Компания под названием «Ленпромтранспроект», которая участвовала в проектировании железнодорожной части моста. И компания под названием «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томат-Якутск» по утверждению Европейского Европейского Союза, эта компания активно участвовала в проекте. Я напомню, что мост, соединяющий Россию и аннексированный Крым, это проект, который Россия реализовала после 2014 года. Автодорожную часть моста через Керченский пролив открыли для движения легковых автомобилей в мае 2018 года. Позднее открылось движение грузового транспорта. И вот вскоре после этого, летом 2018 года, Европейский Союз согласовал первые санкции за строительство моста через Керченский пролив. Но, несмотря на это, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин запустил уже движение пассажирских поездов по мосту. И летом этого года по мосту пошли грузовые вагоны, грузовые составы. Я напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам же по телефону присоединяется Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности европейских ценностей в Праге, бывший пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. Давид, приветствую вас в нашем эфире.
Добрый день.
Я вижу, что есть у нас под YouTube-трансляцией комментарии в стиле того, что ну, санкции можете вводить сколько хотите, но мост уже построен. Вот в чем смысл таких санкций, учитывая то, что Керченский мост уже есть, по нему ездят не только автомобили, но и поезда?
Да, тут надо разобраться в нескольких моментах. Первый момент такой, что санкции ЕС, которые были введены 17 марта 2014 года, не были намерены на то, нацелены на то, чтобы воспрепятствовать таким стройкам, как Керченский мост. Это во-первых. Поэтому тут санкции являются что-то другое.
Не были, были направлены на то, чтобы воспрепятствовать.
Нет, нет. Эти санкции называются санкции против лиц и компаний, которые причастны к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. В этот список входит уже сегодня 177 людей, физических лиц и больше 40 компаний. И цель этих санкций такова, что нужно наказать те компании или тех граждан Российской Федерации, которые причастны вот именно к этим нарушениям международного права. Поэтому эти санкции являются как бы наказанием за вот такое как бы преступление, которое вот эти люди совершили. И стройка Керченского моста вот именно является нарушением международного права.
Давид, вот оценивает ли Европейский Союз, предусмотрено ли это существующим механизмом, эффективность этих санкций? Вот от момента введения там предыдущих санкций до следующих, для того, чтобы эти санкции были более эффективны. То есть есть ли такая структура в составе Европейского Союза или какой-то профильной организации в Брюсселе, которая может сказать, что смотрите, вот тут мы просчитались, возможно, нам нужно изменить подход?
Тут, наверное, разочарую тех, кто бы хотел слышать ответ, что да, ЕС изучает эффективность этих санкций. По моему опыту, из моей практики, когда я работал в ЕС, я никогда не видел никаких просчетов или оценок вот, эффекта от этих санкций, какой экономический или другой типа ущерб они наносят стране, которая нарушает международное право, в этом случае Российской Федерации. Конечно, в составе ЕС есть подразделения, которые отвечают за санкционную политику, но в их компетентность не входит вот именно сама оценка. Но по можно судить о том, если эти санкции эффективны или нет, по именно реакции российских властей. Российские власти, представители постоянно призывают ЕС эти санкции отменить. Если эти санкции были бы неэффективны, то, конечно, этих призывов бы тоже не было. Поэтому можно считать, что как бы сами санкции, конечно, определенный эффект имеют, иначе бы их как бы не просили отменить. И тут по поводу оценок санкций. Есть ряд как бы международных организаций или think-tanков, институтов исследовательских, которые стараются просчитать вот эти эффекты в плане потери торговли, в плане экономического ущерба. Но это как бы являются оценки отдельных институтов, но не самого Европейского Союза.
Когда Европейский Союз планирует или согласовывает новые санкции, учитывается ли потенциальный комплексный эффект, учитывая то, что уже есть определенные пакеты санкций и Евросоюза, и, например, Соединенных Штатов Америки, тот же, там, если говорить об Америке, акт Магнитского, ну, то есть, чтобы разные санкции действовали комплексно и заставляли действительно систему или режим в той или иной стране меняться?
Вот именно что касается этих санкций, тут логика такова: наказать нарушителей международного права. ЕС расширением этих списков хочет показать, что все, кто причастны к этим нарушениям международного права, подпадут под санкции ЕС. Конечно, есть и другие санкции по отношению к Российской Федерации, которые касаются, например, ситуации на Донбассе и выполнения Минских соглашений, но это как бы два отдельные пакета санкций. Как бы такая комплексность тут не очень просматривается. Каждая санкция имеет свою логику, как бы свои цели. И в этом плане единственное, что можно делать этими санкциями, можно расширять списки тех, кто под них подпадает. Именно за то поведение или за те действия, которые являются основой этих санкций. Поэтому этот список, например, тот, который по Крыму, он будет расширяться. Я уверен, что мы скоро услышим новые имена, именно тех людей и чиновников, которые причастны к проведению недавних местных выборов в Крыму, которые ЕС тоже не признал. И тут, конечно, ЕС всегда действует чуть-чуть замедлительно, поэтому название этих новых фамилий, конечно, будет чуть-чуть попозже, и тогда опять могут появиться голоса, что ЕС реагирует поздно, что выборы уже прошли, но тут тоже вот нужно понимать как бы механизм наложения этих санкций, что эти фамилии должны, или названия компаний, должны быть согласованы с 27 странами Европейского Союза. И нужно собрать достаточно доказательств, что эти лица или компании действительно участвовали в этом нарушении международного права. Иначе эти люди могут подать в европейские суды и могут выиграть эти судебные процессы. И тогда ЕС был бы вынужден эти санкции против них отменить.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии мы сегодня отталкиваемся от новостей, связанных с тем, что Совет Европейского Союза принял решение о дополнении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины. Речь идет о строительстве Керченского моста. В данном случае список дополнен двумя физическими и четырьмя юридическими лицами. Мы вам уже приводили, называли эти и компании этих людей. Можно только напомнить, например, что в числе этих подсанкционных физических лиц Александр Ганов, генеральный директор Grand Service Express, это компания-оператор пассажирских железнодорожных перевозок. Кроме того, в этом списке, например, предприятие «Крымская железная дорога», оператор железнодорожной части моста. И появилась вот информация такая общая на этой неделе на сайте представительства Европейского Союза. Там ну, такие предварительные итоги привели и сообщили о том, что сейчас санкции Европейского Союза против России за Крым и за Донбасс представляют из себя список из 177 физических лиц и 48 организаций. Ну, я еще вам эту информацию напомню. К нам присоединяется в эфир российский экономист Сергей Хистанов, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я думаю, что можно смело утверждать, что санкции и Европейского Союза, и США влияют на Крым, но влияют ли они на российскую экономику? Точнее, есть ли в этом влиянии вот эффект, который действительно может изменить ход и принятие тех решений, которые согласовываются на наивысшем уровне в России?
И да, и нет. С одной стороны, стратегически, естественно, санкции влияют. То есть многие зарубежные инвесторы под воздействием санкций воздерживаются от каких-то проектов, отменяют их. Часть россиян, которые испытывают обоснованные опасения, выводят свои капиталы из России, поэтому какое-то влияние санкций есть. Но это влияние в основном касается будущих перспектив. То есть санкции заставляют кого-то отказаться от инвестирования, кого-то там заработанную в России прибыль там поскорее вывести в более безопасную юрисдикцию. Но при этом на текущую экономическую жизнь эти санкции практически никакого влияния не оказывают. Да, те физические лица, которые попали под санкции, теперь не могут отдыхать в Евросоюзе. Некоторым из них от этого очень грустно, но, опять-таки, несмотря на эту грусть, экономически это их никак не затрагивает. Те ограничения, которые касаются инвестирования в Россию, опять-таки, работе текущих каких-то бизнес-процессов в России не препятствуют. Поэтому, если резюмировать, то санкции сильно влияют на перспективы, но мало затрагивают текущую хозяйственную деятельность. И до тех пор, пока санкции не уменьшат денежные потоки России от экспорта, текущее положение дел будет сохраняться.
А когда этот момент может наступить?
Опять-таки, для того, чтобы этот момент наступил, необходимо, чтобы санкции приводили к тому, что выручка России от экспорта снижалась. Соответственно, вот пока не будет каких-то ограничительных мер такого типа, да, в общем, все санкции будут восприниматься без какого-то драматизма. Потому что еще раз подчеркну, что да, для конкретного лица попадание в санкционный список – неприятность, вот, но до тех пор, пока он в России находится, ему эта неприятность – единственное, что мешает там отдыхать в некоторых странах. Да, в общем-то, и все. Никак его текущую деятельность не затрагивает. Поэтому тут можно вспомнить советский опыт. Ведь СССР находился под санкциями очень долго. Самый яркий пример – это поправка Джексона-Вэника, которая действовала 38 лет и пережила СССР. Причем забавно, ее отменили, когда уже много лет СССР не существовало. Поэтому это очень долгий путь, и, возможно, какие-то подвижки, какие-то изменения могут произойти в случае, если по результатам выборов в США сменится администрация. Но пока, скорее всего, будут продолжаться та динамика, которую мы видели раньше, то есть будет дополняться санкционный список, и, в общем-то, статус-кво, скорее всего, будет сохраняться.
Я вижу у нас комментарий под Facebook-трансляцией. Я тут процитирую его дословно. Пишет наш слушатель: «Россия хапает куски, которые не может проглотить». Но видите, из того, что нам сказал Сергей Хистанов, получается, что пока для России вполне подъемен Крым. Сергей, у меня к вам вопрос. Правильно ли я понимаю, что вы имеете в виду, что все те меры, которые были, санкционные меры, которые были приняты до сегодняшнего момента, нельзя рассчитывать, что в какой-то долгосрочной перспективе они дадут именно такой глобальный сдвиг. То есть должен поменяться сам подход, сам формат, наверное, да, будет правильно сказать, этих санкций.
То, что происходит сейчас, даже если оно будет продолжаться, оно, в общем-то, никаким изменениям не приведет. Может быть, там часть людей, которые будут опасаться, что они попадут под санкции, там, предпочтут покинуть свой пост, но это глобально мало что изменит. Еще раз повторюсь, что самый главный принцип – это денежные потоки. Пока денежные потоки не ограничены, то, в общем-то, ничего не происходит. Сейчас довольно драматичная ситуация в мировой экономике в связи с ростом заболеваемости, падением спроса, низкими ценами на нефть. Вот это вот очень болезненно для российской экономики, она это чувствует очень сильно. Санкции пока воспринимаются как вот такая не очень тяжелая неприятность.
А вы могли бы привести пример на практике? Вот какой могла бы быть эта мера, которая могла бы повлиять в будущем на объемы выручки?
Соответственно, ограничение. Тут ничего сложного нет. Это любые ограничения на покупку российской нефти и российского газа. Причем экономически нефть гораздо важнее, поскольку для федерального бюджета поступление от нефти в разы выше, чем поступление от газа. Но это, с одной стороны, очень сложное политическое решение. С другой стороны, Вот даже топология нефти и газопроводов, которые, в общем-то, строились достаточно давно, вот начало сотрудничества СССР с Европой, это был 1970 год, так называемый контракт века или сделка газ-трубы. Вот, и, в общем-то, сейчас даже технически, вот если отставить за бортом политику и экономику, а технически не готова еще в Европе сеть нефти и, прежде всего, газопроводов, которая теоретически позволяет, допустим, подать не российский, а какой-то другой газ в европейскую систему. И здесь очень интересен проект, я вот сам за ним наблюдаю, строительство газопровода между польским городом, могу нечетко произнести фамилию, я вот польским не владею, к сожалению, Свиноустье, там большой терминал по приему газа, и словацким маленьким городом Велка Капушаны. Это та точка, куда приходит российский газ по маршруту через Украину. Вот если газопровод будет достроен, а по плану это конец 2021 года, то это даст техническую возможность, опять-таки я не политик, поэтому мне трудно судить о санкциях, но это даст техническую возможность подать любой газ, поскольку прием терминал по приему жиженного газа, туда можно абсолютно любой подать, да, в ту точку, куда приходит, соответственно, дальше он уже идет устоявшимся маршрутом, и никаких сложностей не возникает. И вот, возможно, когда этот проект будет завершен, а там, кстати говоря, не очень большой газопровод, около 20 километров, причем Польша свой участок около 140 построила быстро, а вот Словакия пока медленно строит. Но когда он будет готов, вот тогда, возможно, какие-то изменения и произойдут.
Сергей, мне...
А пока да. Дело ограничится постепенно персональных санкций и так далее.
Я у вас еще хотела уточнить вот какой момент. Вы говорили о том влиянии, которое эти санкции оказывают, в частности, на юридические лица. Вот я приводила перед тем, как вы к нам в эфир подключились, такую общую, да, справку по тому числу физических и юридических лиц, которым уже были применены санкции, в частности, и за аннексию Крыму. И вот в списке Европейского Союза 48 юридических лиц. Вот когда мы говорим о компаниях, которые соглашаются на эти риски, потому что, ну, как минимум на шестой год аннексии какие-то новые компании, которые появляются, в частности, и по направлению строительства моста через Керченский пролив, они уже явно понимают, что их могут ждать последствия. Эти последствия, они просто несущественны для них, или же они как-то им окупаются потом на внутреннем российском рынке?
Ну, смотрите, действительно много воды утекло с момента вот этих событий политических, и сейчас, ну, просто создается отдельное юрлицо под какую-то задачу, поскольку у этого юрлица нет никаких связей с западными странами, то, в общем-то, эти санкции на него никак не влияют. Причем эта проблема не только российская. Вот есть такая, ну, непризнанная большинством стран республика Северный Кипр на Кипре, и, соответственно, из Турции туда надо летать на самолете. Понятно, что любая авиакомпания попадет под санкцию, поэтому создали отдельную авиакомпанию, которая никуда, кроме вот этой республики Северного Кипра, не летает. Она под санкциями, но ей от этого ни жарче, ни холодно. Если, ну, как бы тот, кто может попасть под санкции, заранее об этом знает, то, в общем-то, существует множество мер, которые позволяют, ну, практически избавить его от любых неудобств. Для физлиц, да, это определенное неудобство, невозможность там поехать отдыхать куда-то. Но, опять-таки, все имеет свою цену. Есть люди, которые там за определенное вознаграждение готовы взять на себя такое обременение.
Спасибо вам большое. Это был российский экономист Сергей Хистанов. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от информации о том, что 1 октября в официальном журнале Европейского Союза появился обновленный санкционный список за строительство моста через Керченский пролив. И в этом списке появилось еще два физических лица. Это Александр Ганов, компания «Гранд Сервис Экспресс», представитель менеджмента, и Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора «Инфраструктуры». инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж». Кроме того, в этом списке также 4 юридических лица. Это Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания, компания под названием «Ленпромтранспроект» и дирекция по строительству железной дороги «Беркакит-Томат-Якутск». В Европейском Союзе считают, что эта компания, цитирую, активно участвовала в проекте. И вот сегодня в эфире «Радио Крымреали» мы пытаемся разобраться, действительно ли эти санкции Запада влияют на Россию, влияют ли они на аннексированный Крым, и как могли бы выглядеть санкции, которые могли бы привести к тому эффекту, который будет означать пересмотр Кремлем каких-то решений, в частности, по Крыму. Обещала читать ваши комментарии у нас под Facebook, YouTube-трансляции. Под Facebook-трансляции, например, один из слушателей пишет нам: ваши санкции как мертвому припарка. Крым – это Россия. Вот такое вот есть мнение. Кроме того, есть у нас вот комментарии по поводу того, что нужны более жесткие санкции против России. Считают, что те санкции, которые были введены, они недостаточны. Я напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков. Звонков из Крыма. Есть еще 10 минут. Вы можете нам позвонить в прямой эфир. Я напомню также, что к нам подключался в эфир бывший пресс-секретарь представительства Европейского Союза в Киеве Давид Столик. Он анализировал те санкции, которые были приняты за строительство Керченского моста, точнее обновленный список, и сказал, что он не исключает, что в ближайшем времени в Европейском Союзе могут согласовать еще и санкции за очередные российские выборы в аннексированных Крыму и Севастополе. Напомню, что ни Украина, ни Европейский Союз, ни Соединенные Штаты Америки эти выборы, которые прошли в сентябре, не признают. Сделаем небольшую паузу сейчас и продолжим.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалії». У нас есть комментарий под YouTube-трансляцией. Це ж добре, коли на Росію накладають санкції, вона стає самостійна. У Криму світло відключили, а зараз у Криму світло своє. От таке от мнение у нас под нашей YouTube-трансляцией. Я также отмечу, какие прозвучали уже реакции на решение Европейского Союза обновить санкционный список за строительство Керченского моста. В частности, комментировали эту новость представителя аннексированного Крыма в Совете Федерации Государственной Думе России. Например, сенатор Сергей Цеков сказал в комментарии РИА Новости Крым, что европейские чиновники, цитирую, штампуют санкции и демонстрируют абсолютную неспособность реально оценивать ситуацию в мире и конкретно в России. Конец цитаты. Депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек заявил, что чиновники Европейского Союза таким шагом констатируют, что, цитирую, помешать процессу не могут, но була Россию уколют. Конец цитаты. Отмечу, что Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки не признают проведение российских выборов на аннексированном Крымском полуострове. Соответственно, исходя из этой логики, статус таких политиков из Крыма, как Бальбек, и Цеков, не является легитимным в глазах Украины. Кроме того, мы вам цитировали первого заместителя председателя российского парламента Крыма Ефима Фикса, который заявил о том, что Европейский Союз, наоборот, должен был присудить строителям моста через Керченский пролив Нобелевскую премию. Эффект от санкций мы обсудим с членом Украинского экономического дискуссионного клуба Олегом Пензиным. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер вам.
Как вы оцениваете влияние европейских, скажем так, в целом, западных санкций на Россию? Перед вами к нам подключался в эфир российский экономист, который сказал, что он считает, что те санкции, которые уже есть в том виде, в котором они есть, по факту не могут повлиять на то, чтобы Россия как-то изменила свое решение по Крыму или же Донбассу.
Дивіться, в дійсності ми зараз обговорюємо власне останній етап тих санкцій. Ми зараз обговорюємо питання додавання певних персоналій і компаній до загальних санкцій, які на сьогоднішній момент існують. І, напевно, є сенс сказати, що в цілому санкції, на мій погляд, по-перше, є позицією світу щодо Кримського півострова. По-друге, ми маємо абсолютно чітко розуміти, що, щоб не говорили росіяни, санкції на них діють. І це достатньо неприємна річ. Більше того, коли ми з вами говоримо про санкції в цілому, а я би вважав, що необхідно розглядати не конкретний там додавання одного-двох персоналій до загального списку, я би розглядав санкції в цілому. І, з одного боку, як позицію Європейського Союзу, а з другого боку, як механізм достатньо серйозного тиску на економіку Російської Федерації. Тому що, коли ми з вами говоримо про системні санкції, про санкції, які стосуються банківської системи України, Російської Федерації, коли ми з вами говоримо в цілому про механізм впливу санкцій на російську економіку, ми безперечно розуміємо, що цей вплив достатньо серйозний, і в цілому російська економіка однозначно потерпає від введення цих санкцій. Так що я думаю, що це є реальна позиція Європи, реальна позиція світу на ті процеси, що сьогодні відбуваються на Кримському півострові.
Ну, с одной стороны, понятно, что это политическая позиция, что немаловажно. Но вот когда вы говорите об экономическом эффекте санкций, вы можете привести какой-то пример на практике, что эти санкции действительно влияют на то, как сейчас живет Россия и какие решения она принимает относительно своего будущего?
Ну, дивіться, в дійсності ми ж маємо розуміти, що санкції, які ідуть по відношенню до Російської Федерації, це в першу чергу обмеження не тільки по банківському сектору, це обмеження і доступу технологій Російської Федерації, які в тій чи іншій мірі можуть потім використовуватися у військовій галузі. Тому в даній ситуації ці санкції безперечно обмежують можливості Російської Федерації щодо гонки озброєнь. А коли ми з вами говоримо про конкретно Крим, ну дивіться, на сьогоднішній момент в Криму є присутніми відомі бренди. На сьогоднішній момент в Криму чи можна побачити, скажімо, представників якихось відомих, скажімо, там торгівельних мереж, якихось відомих, скажімо, європейських виробників? Цього немає в Криму. Тобто на сьогоднішній момент то, що представлене в Криму, це є то, що, власне, є відтворене в Російській Федерації і передається туди, ну, власне, через той самий Кримський міст, Керченський міст. Тобто, на сьогоднішній момент кримчани позбавлені можливості мати прямий доступ до достатньо багатьох торгівельних мереж, представників компаній. Ви не побачите автосалони в Криму, які торгують машинами відомих брендів. Тобто, на сьогоднішній момент все це є конкретні ознаки того, що Крим знаходиться в санкційній політиці, і більше того, ті компанії, які працюють в Криму, вони не можуть працювати в Європі, не можуть працювати в світі, і це є достатньо серйозний тиск на, власне, до речі, навіть відомі російські міжнародні компанії, які працюють в світі, в Криму не присутні, тому що вони розуміють, тільки вони з'являться в Криму, їм тут же будуть достатньо серйозно обмежені можливості роботи на світовому ринку. Так що ось вам яскравий приклад впливу санкцій, в тому числі і на конкретне життя в Криму, яке сьогодні є.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Олег Пензин, украинский экономист. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкивались от того, что Европейский Союз согласовал обновленный список санкций за строительство моста через Керченский пролив. Напомню, что этот мост, соединяющий Россию и аннексированный Крым, это проект, который Россия реализовала уже после 2014 года. Так, в мае 2018 года открыли автодорожную часть моста через Керченский пролив для движения легковых легковых автомобилей. Вскоре открылось движение грузового автомобильного транспорта, и вот где-то как раз тогда же, в 2018 году, появились первые санкции Евросоюза. Несмотря на эти санкции, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин открыл пассажирское железнодорожное сообщение по этому мосту, и летом этого года мы наблюдали за тем, как запускали грузовые поезда. Стоит отметить, что по данным Европейского Союза всего в списке санкций ЕС, введенных из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, на данный момент 177 физических лиц и 48 организаций. И обратили внимание в представительстве ЕС, что эти санкции касаются запрета на въезд и замораживания активов. Кроме того, в Европейском Союзе напомнили как раз на этой неделе, что не признают незаконную аннексию Крыма и Севастополя России. Кроме того, можно напомнить, что есть уже организации, которые провели и проводят, продолжают проводить такой мониторинг влияния санкций на экономику России и Крыма. В частности, ранее в этом году мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, организации «Майдан иностранных дел» и редакция агентства Black Sea News обнародовала исследование под названием «Как действуют крымские санкции». Оно есть на украинском и на английском языках. Вы можете с ним ознакомиться, оно в открытом доступе, там довольно-таки подробно расписано, как эти санкции влияют на конкретных примерах. Я напомню, что у нас есть номера телефонов нашего эфира 8 800 10 06 926, в частности, это бесплатный номер для звонков из Крыма, и во внеэфирное время этот номер работает в режиме автоответчика, вы можете нам позвонить, оставить свой комментарий, замечание, пожелание или, возможно, рассказать о какой-то своей проблеме, которая, по вашему мнению, может послужить темой для нашего следующего эфира. Я же Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания, берегите себя.
Радіо Крим Реалії.
На календарі п'ятниця, 2 жовтня. З новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. У Луганській області пожежі локалізовані, населені пункти захищені, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у Фейсбуці. Зазначається, що на місці стихійного лиха перебувають прем'єр Денис Шмигаль, перший заступник глави МВС Сергій Яровий та голова ДСНС Микола Чечоткін. За словами прем'єра, від пожеж на Луганщині постраждали близько 19 тисяч гектарів лісових насаджень, кілька населених пунктів до 400 будинків. Поліція розглядає кілька версій причин пожеж, зокрема підпали, погодні умови, сильний вітер та відсутність дощу протягом 4 місяців. Пожежі на Луганщині виникли наприкінці вересня. Загинули 9 осіб, 17 шпиталізували. З однієї з найбільших приватних клінік Дніпра стався витік інформації, унаслідок чого стали відомі результати проведення ПЛР-тестів на COVID-19, персональні дані клієнтів та працівників. Про це повідомляє прес-служба Ради нацбезпеки. Витік інформації з клініки зафіксував Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. За попередніми даними, витік стався в результаті помилок конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки. У мережу потрапили паспортні дані клієнтів, адреси, телефони, адреси електронної пошти, дані медичних карт. Міська рада Харкова спростувала інформацію про нібито смерть міського голови Геннадія Кернеса, який хворіє на коронавірус. У заяві на сайті міськради зазначається, що життєдіяльності і працездатності міського голови загрози немає, а розповсюдженням чуток займаються політичні опоненти мера. Про те, що Кернес хворіє COVID-19 і двосторонньою пневмонією, у міськраді повідомили 15 вересня. Його перевезли до німецької клініки Шаріте. 61-річний Кернес є претендентом на посаду харківського мера на чергових місцевих виборах. Канцлер Німеччини Ангела Меркель 6 жовтня зустрінеться в Берліні з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Зустріч відбудеться після того, як 29 вересня з Тихановською у Вільнюсі зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Євросоюз погодив санкції проти близько 40 білоруських чиновників, відповідальних за порушення на президентських виборах та силові розгони протестувальників. Олександра Лукашенка немає в списку. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше. Раніше в ЄС заявляли,
заявляли, що Тихановська здатна до справжнього керівництва. Українці попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких регіонах країни. Як повідомляє Укргідрометцентр, надвисокий рівень пожежонебезпеки утримається до 5 жовтня у східних областях, а також у більшості районів Одеської області. Такими були новини на цей час.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
Поговоримо з Марією Квіткою, співсценаристкою і консультанткою документального фільму «Весільний спадок». Отже, щоб почати нашу розмову, мабуть, ми, певно, почнемо з того, які регіони представлені у фільмі і як збирали матеріал для того, щоб створити документальні фільми про 8 окремих традицій 8 регіонів.
Ну, насправді, цей період є одним з найбільш досліджених. Якщо брати там ще раніше якісь періоди, з ними складніше, тому була обрана саме така межа століть. І мені здається, саме в той час культура ще зберіглась максимально автентично. Ну, тобто, якщо брати вже 20-30 роки, там вже йшли зміни, що дуже активно прогрес, і традиції відходили вже в бік, абсолютно змінювались і впливало сильно розвиток радянської культури, тому вже традиція не така правдива, як була там в кінці 19 століття фактично.
А от в регіонах вони ж всі різні традиції ці були весільні. Я так розумію, ви досліджували на Дніпрянщину чи на чому основувались?
Дивіться, в фільмі загалом можна буде побачити 8 історико-етнографічних регіонів України. Там є як Східна Україна, так і Західна, є центральні регіони, є Полісся. Тобто ми намагалися показати максимально різні традиції. Ну, насправді, якщо брати там традиційну культуру, то в кожному селі є якісь свої нюанси, відмінності. Хоча загалом весільна традиція, як наша, так і світова, вона, ну, в ній можна простежити загалом дуже багато подібних рис. І, в принципі, вони базуються на якихось одних і тих же речах, але в кожному якомусь традиційному маленькому суспільстві була своя якась візуальна інша культура. Тобто там інакше вишивали сорочки, інакше виглядає коровай, інакше звучать пісні, там своя мелодика, є якісь інші змінюються тексти. Тому от, ну, мені здається, що в фільмі буде видно глядачам, що, в принципі, є єдність культури, бо майже всюди випікають коровай, ну, якщо, наприклад, і коровай обрати. Але загалом воно все виглядає по-різному, кожен привносить щось своє, і воно виглядає супер різноманітно.
Але канва така традиційного весілля, вона скрізь приблизно однакова?
Ну, загалом так. Основи і те, що вкладали люди символізм, він плюс-мінус однаковий всюди.
Цей символізм донині зберігся чи ні?
Ну, я б сказала, дуже частково. Мені здається, що люди вже там з середини 20-го століття, не дуже усвідомлюючи, там, повторюють традиції, так як ми сьогодні бачимо покривання, наприклад, раніше покривали голову жінкам, знімали вінок, робили покривання, і після цього жінка вже не показувала своє волосся нікому, окрім чоловіка. Зараз же це роблять, не розуміючи, навіщо, просто, бо от красива традиція, і ніхто не розуміє, навіщо взагалі цей обряд досі потрібен. Але от ми його спостерігаємо досить часто. Так, як і коровай, він випікається, але в нього не вкладається вже ні та суть, яка була спочатку, бо зараз почуть коровай взагалі всі, хто завгодно, можуть брати в цьому участь. Раніше це мали робити тільки щасливі у шлюбі жінки, і ті, хто закладали там монети, яйця, додавали якісь там обручки. Ну, тобто було дуже багато деталей, які люди знали, що робили. Вони вірили, що там ці предмети, чи якісь символи, чи якісь рослини, вони надають особливого значення. Зараз же все це просто перетворюється в красиву картинку. Ну, власне, для цього і суть фільму, щоб люди більше розуміли, що вони роблять, і якщо хочуть це робити, щоб робили це усвідомлено, або ж навпаки почали відроджувати те, що вже не роблять.
От чи могли б ви ще навести приклади якихось традицій, які більш-менш зберіглися, але немає розуміння, чому і для чого це робити на весіллі?
Ну, от зараз теж на західних регіонах, в західних регіонах України можна побачити багато гілець, там прикрашають, рубають ці дерева, вони навіть вішають їх на забори або там на дахи, можна ще зараз, їдучи селами Західної України, це спостерігати. Але часто люди не розуміють, навіщо вони це роблять. І насправді навіть нам зараз, вже коли ми їздили в експедиції або читали розвідки старовинні, немає однозначної відповіді, навіщо. Просто сосна тоді символізувала вічно зелене дерево. Це, в принципі, як і сьогодні, нічого не змінилось. Але це символізувало шлюб і зв'язувало між собою дві сосни, це єдність родів. Ну, тобто в усьому був символізм і сенс. Сьогодні ж це просто, ну, така вже дань колишньому, бо зазвичай кажуть, що треба. Мені здається, у кожного в родині так є, що є якісь речі, які не можна робити, а чому не можна, бо, ну, так не положено або не заведено. Тому і з традицією та сама історія, що люди часто не розуміють, чому, але все ж повторюється.
От якщо говорити про джерела, які ви досліджували для того, щоб зібрати сценарій фільму, розкажіть, чим користувалися і де можна зустріти описи весіль?
Насправді, найбільшою такою основою нашого фільму стала взаємодія з реконструкторами і з етнографами, які їздять по сьогоднішній день. Це як люди, там, які починали їздити ще в 90-х роках і записували від людей власне всі ці традиції, обряди від старожилів, так і сьогодні досі є села, в яких можна записувати. Ми також їздили, наприклад, на Черкащину і прямо з вуст людей прописували якісь традиції, після чого ми взаємодіяли з музеями і шукали якісь давніші розвідки тих же науковців, там можна брати всіх фольклористів, які їздили, а це, ну, там безліч просто розвідок на тему весілля, це одна з найпопулярніших тем, і поглиблювали цю тему старішими записами. Тобто обов'язково була експедиція в цей регіон сьогодні, щоб зрозуміти, що залишилось, що ні. Ми знаходили майстрів і майстринь, які допомагали нам відтворювати певні обрядові елементи, там хліби або гільця, або вінки, і все це все одно перевіряли в записах раніших експедиторів, фольклористів, які їздили ще в той час, кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тому така була у нас кропітка робота.
Весільне вбрання українське традиційне, воно було специфічним чи ні?
Не можу сказати, що прям дуже специфічним, але були нюанси. Ну, це був звичайний, по суті, святковий одяг українців. Вони так ходити могли і до церкви, важко вирізнити там весільну сорочку вишиту. Але загалом, що стосується весілля, то цікаво, що, наприклад, сорочки, які вони вшивали на весілля, по-перше, вони до цього не одягались, одягались виключно на весілля і зберігались все життя, і бажано було, щоб і в цій сорочці людина була похована. Вони вірили в те, що, ну, ми зустрічали, не можу сказати, що прям всі вірили, але є декілька розвідок з приводу того, що вірили, що пара так зможе знайти по сорочках цих на небесах один одного. Тому важливо було бути похованим саме в цих весільних сорочках.
Окрім сорочок, ще щось було таке, от, що одягали тільки на весілля специфічне, там, намисто?
Ну, так, щоб сказати, що тільки на весілля. Ну, але, наприклад, верхній одяг обов'язково молодий і молода мали бути в свитах або в кожухах. Навіть якщо це була спека і літо, обов'язково вони мали одягати верхній одяг. Це говорить про статус, по-перше, молодих і їхню заможність. І обов'язково це впливає також на їхнє майбутнє життя, бо вони мають максимально забезпечено, власне, якщо можна так сказати, іти в шлюб. Ну, тобто вони показують громаді свої статки і самі мають виглядати досить дорого, як і їхні батьки. Тому важливо було показати верхній одяг, який зазвичай теж шився саме на весілля.
Чим іще престижність на весіллі досягалася?
Престижність та кількістю прикрас, насправді, так, як і сьогодні, мабуть. Нічого, суть не змінилася. Тому що, як і зараз, хочуть одягти якомога більше дорогоцінностей, і таких значимих дорогоцінностей обов'язково мали бути якісь дукачі, або венеційське скло, або корали, ну, тобто обов'язково намагалися одягти все, що було в скрині. Це були тканини дорогі, намагалися пошити костюм так, щоб він, ну, прям люксово виглядав. Не можна сказати, що якось це сильно відрізняється від святкових костюмів, ну, але, мабуть, ну, не було такого, прям, як зараз є весільна сукня, був просто святковіший костюм, ніж зазвичай до церкви. Тобто більш оздоблений, детальніше пророблений, продуманий, і підходили до цього просто максимально символічно.
От, мабуть, люди, які не заглиблюються в збирання весільних традицій, просто там щось знають про те, як було в давнину, вважають, що весілля було великим і гучним. Ну, і от ця традиція, що гуляли його кілька днів, вона, мені здається, в деяких регіонах досі зберігається. А це справді так було?
Так, це дійсно так було, тому що... Ну, є три важливих етапи в нашому житті – це народження, весілля і смерть. І перший і останній він не усвідомлений, і ми його не пам'ятаємо і не можемо там самі собі організувати і провести. А от до весілля тому і ставились так серйозно, тому що це було найбільше, в принципі, свято за життя пари. Тому більш якогось такого масштабного свята влаштувати не можна було, окрім весілля. Ну і далі починалась, знову ж таки, це ми говоримо про селян, тому у них далі починалася тяжка праця, і до весілля вони готувалися весь рік, щоб провести хоча б його максимально весело і радісно. Ну і знову ж таки, так довго святкували, тому що безліч обрядів. Ну, тобто, якщо в четвер починають випікати короваї, потім готують гільце, потім дівочвечір, ну, тобто, все йшло по порядку, і обов'язково всі ці обряди мали бути виконані, тому так довго. За один день всього не зробиш.
А чому весілля гуляли восени?
Та тому що насправді закінчуються городи, по-перше, закінчуються. Є з чого, все дуже банально, є що їсти. Взимку з тим складніше, і так як ще погода не зовсім холодна, це все дуже з практичної точки зору вони до цього підходили, тому готували їжу на осінь, тому що було що їсти.
І були традиційні весільні наїдки, традиційні весільні напої чи ні?
Ну, знову ж таки, це все дуже відносно. Якщо брати там хліби, то так, готували різні шишки, з якими запрошували на весілля, обов'язково короваї, лежні, єдивні, мільйон різних назв, різних хлібів. Їх дійсно дуже багато в різних регіонах, тут треба ще окрема робота, щоб... визначити, які де були хліби, але от прям, щоб були страви, це залежить від регіону. Тобто абсолютно традиційні, десь прийнято варити капусники, десь борщі, ну нічого такого, це не було якась їжа надзвичайна для весілля, якщо не брати хліби. Лише хліби готувалися специфічно.
Тобто якогось специфічного весільного меню не складали?